Прислушайся к тем звукам, ведь у тебя не камень же в груди, и гвозди бьют не в дерево, а в руки. Они опять готовы мир обнять, ронять.
«Уэнди, привет!» — раздался мягкий голос. Уэнди открыла глаза и сквозь туман увидела красивое лицо, обрамленное золотистыми волосами. Фигура была в белом. «Наверное, я уже в ином мире», — пробормотала Уэнди. «Не совсем. Ты почти там была, но все же осталась в этой жизни. Ты лежишь в больнице». Уэнди попыталась поднять голову и осмотреться. «Нет-нет, думаю, что у тебя перелом черепа, поэтому лежи пока тихонько». Слова были произнесены тихо и спокойно, и Уэнди расслабилась. Женщина в белом продолжала. «Я доктор Ширер, но ты можешь называть меня Джин». «Спасибо, Джин», — сказала Уэнди, хотя странно было называть взрослую женщину просто по имени. Доктор занялась проверкой какого-то сложного оборудования с мигающими огоньками. Это дало Уэнди время прийти в себя. «Можете сказать, как я сюда попала? Последнее, что я помню, как я лежала на лестнице, и огонь подбирался все ближе и ближе. Я не могла убежать, я не могла двигаться». Голос Уэнди задрожал, она ощутила, как к ней вернулось чувство страха. «Просто расслабься. Сейчас ты в абсолютной безопасности, и все будет в порядке. Уэнди, я не знаю все подробности, но твой отец вынес тебя из огня, а потом тебя привезли на машине скорой помощи». «Папа, я думала, он бросил меня, но он был там. Когда он был мне нужен, он пришел». Уэнди расстроилась, и слезы подступили к ее глазам. Доктор Ширер положила ей руку на плечо. «Все в порядке, Уэнди. Впереди у тебя много времени, чтобы все уладить. А сейчас нам надо немножко тебя подлатать. Скажи, где болит?» «Это займет немало времени», — ответила Уэнди. «Мне кажется, проще сказать, где не болит». «Мы потратим столько времени, сколько нужно», — сказала доктор Ширер. В течение многих часов бесчисленные рентгены следовали за тестами. Врачи хотели обследовать весь организм девочки. Уэнди рассказывала о том, как получила все эти повреждения. Ей назначили интенсивное лечение. К ней присоединили разные проводки и колбочки. Рядом всегда была медсестра, и когда Уэнди спрашивала, для чего все это, она терпеливо отвечала на вопросы. Уэнди не все понимала, но медсестра объяснила, что приборы проверяют работу ее сердца, а лекарства восполняют недостаток сил, которые она потеряла за последние дни. Уэнди заснула. Открыв глаза, она увидела маму. «Привет, дорогая», — сказала миссис Джонс и заплакала. Она сжала руку дочери. «Я хочу обнять тебя, но сейчас это невозможно из-за всех этих приборов». «Да ничего». И Уэнди тоже начала плакать. Несколько минут они молчали. «Ты давно здесь?» – наконец спросила Уэнди. «Я пришла в больницу, как только полиция сообщила о том, что ты здесь», – ответила мама. Они не пустили меня сразу, потому что тебе требовалась срочная помощь. Но медсестры были очень добры ко мне и предложили мне чай, пока я ждала. И мне надо было навестить еще кое-кого. Навестить? Кого же? Твоего папу? Папу? А где папа? Уэнди забеспокоилась. Что случилось с папой? Уэнди, с ним все будет в порядке. Он повредил ногу, когда выносил тебя из огня. Что у него с ногой? Я точно не знаю, он сильно обжег ее, и ему была необходима безотлагательная помощь в ожоговом отделении. Ему ввели очень много обезболивающих и успокоительных препаратов, поэтому сейчас он не совсем в форме. Но врачи обещают, что он поправится. Постарайся не волноваться. Медсестра, находившаяся рядом, увидела, что Уэнди расстроилась и сказала: «Думаю, сейчас ей нужен покой». Мама погладила руку Уэнди и, сказав, что скоро вернется, ушла. Усталость тяжестью навалилась на Уэнди. Ей необходимо было поспать. Она закрыла глаза, но как только погрузилась в сон, тут же оказалась в своей тюрьме. Вот Смитерс бьет ее, вот она ползет по потолку в кромешную тьму, не зная, что впереди. Вот она падает, пытаясь ухватиться за что-нибудь, но в руках пустота. Потом ее мозг воспроизвел более раннюю сцену. Она лежит связанная и беззащитная на кровати Смитерса. Она ощущает его руку, он трогает ее волосы. Уэнди это неприятно, он должен это прекратить. Она пытается освободиться. «Спокойно, Уэнди, все в порядке. Сейчас ты в безопасности, тебе просто снится сон». Это был тихий голос доктора Ширер. Уэнди открыла глаза. Доктор Ширер гладила ее по голове. Постепенно паника исчезла. Сон был ужасным и таким реальным. «Ты чуть не сломала осциллятор», — сказала доктор и улыбнулась. «Который час?» — спросила Уэнди. «Около 5 часов. Время чая, но я не думаю, что смогу что-нибудь проглотить». «Не беспокойся, Уэнди. Никто и не предлагает. Сейчас 5 утра». 5 часов утра?» Уэнди застонала. «Почему вы все еще тут?» Доктор Ширер засмеялась. «Это не твоя вина. Врачи должны находиться рядом с пациентами, нуждающимися в их помощи. Столько, сколько потребуется. К тому же здесь времени не существует. Иногда мы не замечаем разницы между ночью и днем». «А разве вы не устаете?» «Иногда абсолютно без сил, по правде говоря». «Так, хватит обо мне. Как ты себя чувствуешь?» «Ужасно». «Неудивительно. Хочешь знать результаты обследования?» «Да, пожалуйста». «Хорошо, начнем. 1 перелом черепа, 1 перелом ноги. И я потеряла счет твоим порезам, ушибам и синякам. Твои легкие тоже не в лучшем состоянии из-за дыма, которого ты наглоталась». Она замолчала, потом добавила: «Изучив рентген, я могу сказать, что 2 твоих ребра сломаны уже 2 дня, а еще 2 были повреждены вместе с ногой и головой, когда ты упала с крыши. Если я не ошибаюсь, то просто удивительно, как ты смогла проделать это со сломанными ребрами». Уэнди улыбнулась, потом зажмурила глаза, пытаясь понять, какие последствия могут иметь все эти повреждения. «Со мной все будет в порядке, Джин». «Конечно», — ответила доктор. «Над тобой работает целая бригада». Они обе засмеялись. «Как мой папа?» — спросила Уэнди. «Он в ожоговом отделении, не так ли? Если подождешь пару минут, я позвоню туда и все узнаю. Хочешь?» «Это будет здорово, спасибо». «Первоклассное обслуживание для моей подруги», — засмеялась доктор Ширер и исчезла. Через 10 минут она вернулась, улыбаясь, и сказала: «Что сначала, хорошие новости или плохие новости?» «Сначала плохие». «Ладно, у твоего папы очень сильные ожоги на левой ноге. Его ступня не пострадала, так как ботинок защитил ее от огня. Но от колена до лодыжки это серьезно. У него сильные боли, хотя врачи и назначили обезболивающие». а хорошая новость? Хорошая новость заключается в том, что с ним все будет в порядке и с его ногой тоже. Она не утратит жизненные функции, и он сможет нормально ходить. Врачи еще не знают, сколько на это понадобится времени, но современный способ лечения ожогов очень эффективен. Кожа повреждена и уже никогда не будет гладкой, но я не думаю, что твой папа считал свою лодыжку своим самым привлекательным местом. «Нет», — улыбнулась Уэнди, — «спасибо, Джин. Я рада, что все будет в порядке». «Да, конечно. Вы даже можете посоревноваться, кто из вас первым попадет домой». Улыбка сошла с лица Уэнди, и доктор Шерер поняла, что сказала что-то не то. Они обе замолчали. «Он больше не живет дома», — объяснила Уэнди. «Это и было причиной всех бед, хотя то, что сделала я, не помогло». Доктор Шерер выслушала историю Уэнди. «Семейная жизнь не всегда проста», — сказала она, заканчивая разговор, заметив, что Уэнди совсем обессилела. «Но в твоей жизни происходит и много хорошего. Первое — это то, что папа о тебе по-настоящему заботится, несмотря ни на что, и вынес тебя из огня. Второе — это то, что ты жива. То, как ты выглядела, когда тебя привезли сюда, и то, что ты мне рассказала, наводит меня на мысль, что кто-то помогал тебе все это время». «Да», — кивнула Уэнди, — «думаю, это так». В течение следующих дней состояние Уэнди постепенно улучшалось. Вокруг нее постоянно ходили разные врачи и медсестры. Уэнди чувствовала, что с головы до пят покрыта бинтами и пластырями. Ее мама приходила ненадолго, рассказывала новости о папе. Она сообщила Уэнди, что Фред тоже в больнице с сотрясением мозга и переломом колена. Но избыток информации утомлял Уэнди. Она слушала, но не понимала, как будто не могла сложить составные части головоломки. Очень часто в ее сознании всплывали ужас и боль, связанные со спальней Смитерса. Она потела и дрожала. Но обычно медсестра замечала это, успокаивала ее и салфеткой протирала ей лоб и лицо. Однажды она почувствовала себя настолько хорошо, что полиция получила разрешение допросить ее. Уэнди удивилась, что женщина из полиции была не в форме. Она задавала вопросы, на которые Уэнди не могла заставить себя отвечать, но та уверяла, что сейчас это не важно. Главное, чтобы Уэнди выздоровела. Как-то вечером доктор Джин пришла на дежурство. Уэнди была рада видеть ее, а Джин, в свою очередь, приятно удивилась быстрому прогрессу выздоровления Уэнди. На некоторое время доктор Ширер отлучилась к поступившему пациенту, а потом опять села рядом с Уэнди. Казалось, что ей было не безразлично не только физическое состояние Уэнди, но и то, что происходило у нее в душе. Уэнди постепенно смогла рассказать о том, как Смитерс запер ее в комнате, как безумно она боялась его, и немного о том, что он с ней сделал. Это причиняло ей боль, а о некоторых вещах говорить было очень трудно. «Спасибо, что вы выслушали, Джин», — сказала Уэнди. «Мне намного легче после того, как я рассказала все вам. Вы не возражаете?» «Конечно же нет. То, что ты поделилась этим, очень важно». Уэнди вздохнула с облегчением, благодарная за то, что груз случившегося больше не придется нести в одиночку. В следующий день в больницу пришли Хелен и ее мама. «Ну, и кого же ты собираешься проведать в первую очередь?» С легкой усмешкой в голосе спросила мама. «Я звонила и узнала, что Уэнди уже перевели из интенсивной терапии в палату наблюдения. Мистер Джонс находится в ожоговом отделении, а Фред в ортопедическом. Наверное, тебе хотелось бы сидеть рядом с ним и держать за руку?» Хелен нахмурилась. Ей нравился Фред, но она не хотела, чтобы мама делала из этого роман. Особенно после того, как она стала подозревать, что он больше интересуется Уэнди. «Я уже навещала Фреда. Ты можешь пойти к мистеру Джонсу», – твердо сказала она. «А я пойду к Уэнди». Кроме миссис Джонс, всем остальным было запрещено навещать Уэнди. Но теперь ее состояние стабилизировалось, девочку перевели в палату наблюдения и разрешили посещение. В последние дни у Хелен не было времени для себя. Долгое время с ней беседовал инспектор Уилсон, потом ее окружили журналисты телевидения, радио и прессы. Драматическое спасение Уэнди Джонс было основной новостью. И так как все остальные его участники находились в больнице, Хелен стала единственной, кому они могли задать вопросы. К тому времени, когда она ответила на последний вопрос, Хелен чувствовала себя совершенно измученной. Она решила, что быть известной совсем не весело. Но теперь силы вернулись к ней. Она взбежала вверх по лестнице. Возбуждение заставило ее вбежать по коридору. Но перед палатой она остановилась. Глубоко вздохнув, она открыла дверь и медленно вошла. Уэнди вся забинтованная лежала на кровати. Хелен на цыпочках сделала несколько шагов. «Кто это?» – раздался голос Уэнди. Она знала, что резко поднимать голову нельзя. «Просто старая подруга». «Хелен!» – закричала Уэнди и хотела сесть, но все ее повреждения запротестовали. «Больно, но это стоит того. Я так рада тебя видеть». «И я рада тебя видеть, хоть ты и завернута, как посылка». Они обе засмеялись и заговорили. Им было что сказать друг другу. «Я все еще не знаю, как ты меня нашла», — сказала Уэнди. «Ты послала сообщение, и кот принес его прямо к моим ногам. Но это невозможно. Я думала, что послание или часть его должны куда-то попасть. Но кот упал и разбился». «По крайней мере, должен был, упав с такой высоты». «Нет, не разбился, и я знаю, почему. Я возвращалась туда и увидела, что там растет дерево». «Да, кстати», — перебила она себя, — «теперь ты не смогла бы увидеть дом. Или, вернее, ты не сможешь увидеть дом. Он полностью сгорел. Ты бы ни за что не выжила, если бы осталась внутри. В любом случае, возле него росло дерево. Я думаю, что кот упал на него и поэтому остался жив». Они разговаривали, и пробелы постепенно заполнялись. Уэнди рассказала, как освободилась от веревок, залезла в межпотолочное пространство. Хелен сообщила, как они с Фредом зашли в кафе и узнали настоящее имя Смитерса. «Потом», — продолжала она, — «после того, как Фред побежал звонить, мне пришлось идти за Смитерсом до его дома и ждать там. Это было ужасно. Я не знала, что происходило в доме, а меня в это время чуть не прикончили», — содрогнулась Уэнди и рассказала Хелен о том, как пряталась в потолке, в то время как Смитерс пытался пришпилить ее к балкам. «Жаль, что я не отвлекла его раньше», — вздохнула Хелен. «Потом я упала и до сих пор не понимаю, почему Смитерс оставил меня на лестнице, а не убил, как хотел. Инспектор Уилсон объяснил мне. Смитерс был уверен, что ты мертва. Полиция думает, что из-за белой штукатурки твое лицо было таким бледным, что это сбило Смитерса с толку». «Своеобразный грим», — тихо сказала Уэнди. «Когда он, наконец, вышел из дома, я думала, что он убьет меня», — продолжала Хелен. Она рассказала о том, как боролась со Смитерсом и как он с ножом в руке настиг ее в тупике. «Это моя роль в школьной пьесе», — засмеялась Уэнди. «Ты можешь заменить меня, если я буду медленно поправляться». «Ни в коем случае», — твердо сказала Хелен, — «мне достаточно реальности. Кстати, это твой папа спас меня. Он появился как раз вовремя. Кажется, с коленом у Фреда было все хуже и хуже, когда они возвращались к кафе. И твоему папе пришлось почти нести его. Представляешь, неудивительно, что они так долго шли. Но ты бы видела, как твой папа дрался со Смитерсом». Во время их разговора дверь палаты отворилась. «Мама», — сказала Уэнди, — «как ты сегодня?» Миссис Джонс подошла к кровати и нежно поцеловала ее в щеку. «Намного лучше». Хелен поднялась, чтобы уходить. Она не хотела мешать Уэнди и ее маме. Уэнди выглядела расстроенной. Миссис Джонс начала говорить, прежде чем Уэнди хотела возразить. «Хелен, почему бы тебе не проведать Фреда? А потом вернешься к Уэнди, и вы закончите свой разговор. Кстати, я встретила твою маму, она тоже шла к Фреду». Это озадачило Хелен, ведь ее мама собиралась к мистеру Джонсу. Но идея миссис Джонс ей понравилась, и она согласилась. Выйдя из палаты, она сразу поняла, почему ее мама переменила свое решение. В кресле каталки возле двери сидел мистер Джонс. «Тихо», — сказал он, предупреждая Хелен, чтобы она не испортила сюрприз. «Как вы?» — улыбаясь, прошептала Хелен. «Все еще болит, и я не уверен, что когда-нибудь смогу выиграть бег на 100 метров на Олимпиаде». «А так нормально», — ответил он тоже шепотом. «Хорошо, увидимся позже», — сказала Хелен и исчезла в конце коридора. В это время миссис Джонс вкатила своего мужа в палату, и Хелен услышала радостный крик. «Папа!» «Думаю, что ее голос уже выздоровел», — подумала Хелен, посмеиваясь про себя. Родители Уэнди сидели рядом и разговаривали со своей дочерью. Уэнди никак не могла понять, почему ее родители так мило улыбаются друг другу. Потом она заметила, что они держатся за руки, переплетя пальцы. Их брак рушился, а они были так романтичны. Ничего не понять. Ей не пришлось долго ломать над этим голову. «Как только я выйду отсюда, я приду домой», — сказал папа. «Я во многом ошибался и поступал неправильно. Я не могу этого изменить, но могу попросить прощения у вас обеих, у Бога, и начать свою жизнь сначала». «Прощение у Бога?» – переспросила Уэнди. «Да, именно». Мистер Джонс посмотрел на жену, она кивнула, подбадривая его. «Мы пережили много ужасных моментов за последние несколько дней». Он улыбнулся. «Ты бы удивилась, увидев нас молящимися на коленях».
«Молящимися?»
«Да», — сказала мама, — «и это была идея твоего папы. Оказалось, что это все изменило, и мы не хотим останавливаться. Надеюсь, ты не будешь против». Уэнди глубоко вздохнула. «Если родители смогли рассказать ей о своей новой вере, то и она может рассказать, как познала Бога. Вы можете не поверить, но я тоже начала молиться. Мне казалось, что там, в закрытой комнате, рядом со мной был Бог. Я почему-то знала это». Она замолчала, а потом добавила. «Я попросила его позаботиться о моей жизни». «И мы об этом тоже просили», — с жаром сказала мама. «Мы могли бы делать это вместе, всей семьей, и это было бы очень здорово». В следующее мгновение они закрыли глаза, и мистер Джонс попробовал начать молитву. Это было труднее, чем когда бы то ни было, частично из-за того, что он был в больничной палате, и еще из-за того, что не было слов для выражения благодарности за данный им шанс начать все сначала. Его слова, обращенные к Богу, шли из глубины души. Тоже можно было сказать и о его жене, и дочери. Когда, наконец, он сказал «Аминь», их сердца были переполнены. Как раз в этот момент дверь распахнулась, и они увидели Фреда в коляске, которую катили Хелен и ее мама. «Он настоятельно хотел видеть Уэнди», – пожала плечами миссис Шоу. «Если бы вы не привезли меня, я бы пришел сам», – сказал Фред и обратился к Уэнди. «Привет, дружище! Здесь хорошо за тобой смотрят, или мне надо разобраться?» «Очень хорошо», – Уэнди засмеялась. «Ты выздоровеешь вовремя?» «Вовремя?» – переспросила Уэнди. «Да, чтобы успеть к премьере школьного спектакля. Мы не можем ставить его без тебя». «Будет видно», – запротестовал мистер Джонс. «Ей понадобится много времени для восстановления сил». «Вы можете взять Хелен», – сказала Уэнди. «У нее есть такой опыт в жизни. Ее пытался поймать человек с ножом». Фред подвинулся немного ближе и улыбнулся Уэнди. Она почувствовала нежное прикосновение к своей руке. «Это будет не то, Я не смогу ловить никого, кроме тебя, тихо сказал он. Две недели спустя миссис Джонс въехала в ворота своего дома и остановила машину возле крыльца. Она повернулась и посмотрела на сидящую рядом у Энди. «Вот и дома. Как ты?» «Отлично. В больнице было хорошо, но это не то место, где мне хотелось бы быть». У Энди открыла дверь, и миссис Джонс поспешила помочь ей. У Энди все еще передвигалась с трудом, и ее мама совсем не хотела, чтобы дочка в свой первый день дома упала и снова оказалась в больнице. «Где папа?» – спросила у Энди, входя в дверь. «Я здесь», – отозвался мистер Джонс, появляясь из комнаты. Он нежно обнял свою дочь, боясь повредить больные ребра. «Наконец-то мы в полном составе». «Ты имеешь в виду ты, мама, я?» «И Бог?» – спросила Уэнди. «Что-то вроде этого», – папа засмеялся. «Хотя это не совсем так. Мы кое-кого пригласили пожить с нами». Его принесла Хелен, и сейчас она с ним разговаривает. Уэнди была озадачена. Она не хотела, чтобы с ними жил кто-нибудь еще. Это могло бы испортить новую близость с родителями, которая сделала их отношения совершенно особенными. Папа увлек ее в одну из комнат в конце коридора. У Энди не было выбора. Она осторожно прошла через прихожую и вошла в дверь, которую отец держал открытой. Там стояла Хелен и держала на руках черного кота, который широко улыбался, показывая всем свой беззубый рот. «Щербатый!» – закричала Энди. «Щербатый?» – спросила Хелен. «Он Абба!» Она засмеялась, вспомнив, что они не называли кота по имени, когда говорили о нем. «Он не Абба, он Щербатый», — настаивала Уэнди. «Как бы ты ни называла его, я знаю его как Щербатого с первой нашей встречи». Она взяла его у Хелен и прижала к себе. «Где ты его нашла и когда?» вздохнул мистер Джонс. «Мы держали это в секрете. Дело в том, что он жил здесь все время, пока ты была в больнице». Хелен возвращалась к сгоревшему дому, и кот сам нашел ее. Он бежал ей навстречу, увидев знакомое лицо. Хелен не могла оставить его там. К тому же он сыграл важную роль в твоих поисках, и она подумала, что ты будешь ему рада.
«Хелен, спасибо», – взволнованно сказала Уэнди. «Ты настоящая подруга».
Она повернулась к маме. «Мы правда можем его оставить?»
«Конечно! В этом доме всегда рады видеть любого кота, спасшего нашу дочь.
И мы проверили в полиции. Насколько им известно, у кота нет хозяина. Они были благодарны за то, что мы приютили его». Уэнди обняла Щербатого.
«Это замечательно», — сказала она. «Это самый лучший подарок, который я могла бы получить». Она посмотрела на родителей.
Папина рука лежала на маминой талии.
«Нет. То, что мои мама и папа снова вместе, это самый лучший подарок. Но Щербатый – второй».